Глава 14. Крыши Парижа. Фалько, без пиджака в расстегнутом жилете, был целиком поглощен тем, что делали его руки. Он уже довольно давно собирал устройство из деталей, которые раздобыл самолично, и сейчас разложил в полном порядке на столе своего номера в отеле «Мэдисон». Собирал он устройство примитивное, безотказное, маломощное и достаточно эффективное. Кустарную бомбу. И, разумеется, знал, как ее изготовить. Это ему было не впервой. Терпеливо и неторопливо, пилкой для ногтей, он разъединил цоколь и стеклянный колпачок лампочки от карманного фонарика и в образовавшийся зазор насыпал мелко истолченную спичечную головку. Лампочку поместил в металлическую коробку из-под галет, где уже лежало полкило пороху, тоже изготовленного своими руками. Закрыл коробку крышкой, выведя наружу два провода. Концы проводов закрепил кнопками на щечках деревянной бельевой прищепки, положив для изоляции полоску резины, и присоединил один из проводов к батарейке на 2,5 вольта. Убедившись, что на столешнице не осталось следов фосфора или пороха, поднялся и закурил. Бомба была готова. Не хватало только часового механизма. Фалько курил, смотрел в окно и в сером утреннем свете видел поток автомобилей, статую философа и фасад церкви Сен-Жермен, видневшийся за деревьями бульвара. Потом глянул на часы, аккуратно затушил окурок в пепельнице и вернулся к столу. Часовой механизм был несложен, среднего размера будильник. А к заводному ключу боя на задней крышке, устанавливающему время сигнала, сам звонок отвинчен, чтобы все происходило в тишине. Фалько присоединил суровую нитку, другой конец которой шел к резиновой прокладке, с тем, чтобы в нужный момент, когда будильник сработает, она выдернется и замкнет контур. Проволокой прикрутил будильник к бомбе, спрятал всю конструкцию в рюкзак, а рюкзак в чемодан, и туда же все свои инструменты и моток лейкопластыря. Добавил 30-метровую бухту прочного тонкого троса, купленного накануне в магазине «Клуб Альпен». Потом в ванной комнате привел себя в порядок, убедился, что пистолет и книга кодов спрятаны за шкафом, оделся, взял чемодан, плащ и шляпу и вышел из номера. Под моросящим дождем поблескивал асфальт. На углу улицы Рен, походив взад-вперед и убедившись, что все чисто, он взял такси до вокзала Монпарнас. Ехать было недолго. Таксист заворчал, но щедрые чаевые умерили его недовольство. Фалько вылез из машины и в толпе людей дошел до камер хранения, где оставил чемодан. Получил квитанцию. Прошагал по бульвару до ротонды. И вернулся тем же путем, вглядываясь в лица встречных. Потом зашел в кафе. Стряхнул дождевые капли с плаща и шляпы, заказал вермут с джином и какое-то время наблюдал за дверью и за улицей. Оставшись доволен результатами, выбрался наружу и снова взял такси. По пути его мысли были заняты техническими деталями. Расписание, движение, возможности, предосторожности, степень допустимого риска. Он проверял все это снова и снова, стараясь понять, не упустил ли чего-нибудь из виду. Не совершил ли ошибки в предыдущих расчетах. Но все, казалось, было в порядке. Он снял шляпу и прижался правым виском к оконному стеклу, снаружи покрытому капельками дождя и изнутри запотевшему от дыхания. От холодного прикосновения стало легче, а, быть может, от того, что он уже начал действовать. Вместе со вчерашним днем и происшествием на улице Лорн, 34, позади осталось и томительное ожидание. Лоренцо Фалько из неподвижной мишени превратился в ходячую угрозу. И это многое меняло. Он подумал о чемодане в камере хранения. И ухмылка охотника, чуждого слюнтяйству, чуть расслабила его закаменевшее лицо. Отныне, и теперь уже до конца, опасность представлял он. Фалько вылез из такси возле позеленевшей от времени вандомской колонны и двинулся к отелю «Риц», время от времени сторожко оглядываясь. Прошел под одной из четырех арок портала, где его приветствовал швейцар в позументах, и по коврам направился в бар. Риц всегда представлялся ему оазисом спокойствия в шумном Париже. Бои и официантки скользили по залу бесшумно, как призраки, и тишина нарушалась только звоном случайно уроненной ложечки. Гупси Кьюсон ждал его за столиком в глубине зала, самым дальним от бара. Завидев Фалько, помахал ему, обозначая свое присутствие. Перед ним стояла бутылка минеральной воды, а на лице застыло вопросительное выражение. «Ну как?» Фалько, оставаясь на ногах, показал на другой стол, у дверей. «Сядем вон там, если не возражаете». Австриец поглядел с любопытством. «Как угодно». Они пересели. И Фалько устроился на кожаном стуле так, чтобы видеть проход в вестибюль. Гарсону, принесшему Кьюссону воду, он заказал вермут. «Как подвигаются ваши дела с Пикассо?» Лампа со стены освещала обожженную сторону челюсти и шеи, так что нижняя часть лица, остававшаяся в тени, казалась безжизненно, точно маска. «Все готово. Или почти готово. Картину, по моим сведениям, доставят на выставку дня через два». «Очень сомневаюсь». Кьюсон молча уставился на Фалько. Потом неподвижную маску оживила улыбка или гримаса. Он понизил голос. «Вы все сделаете один?» Фалько не ответил. Дождавшись, когда гарсон, принесший вермут, отойдет, пригубил. Потом взглянул в сторону вестибюля, но так и не произнес ни слова. «Можно задать вопрос?» «Рискните и узнаете, можно ли». «Я так понял, Пикассо был с вами чрезвычайно любезен?»
«Весьма. Даже нарисовал мой портрет».
«И вас это никак не...» Он замялся, подыскивая нужное слово. «Гложет?» — пришел на помощь Фалько. «Или смущает? Что-то в этом роде».
«А почему это должно меня смущать?»
«Ну, не знаю. Вы меня тут третьего дня спрашивали о том же самом, но про Боярда, помните? Предательство даром не проходит».
Фалько поглядел на него с насмешкой. «Странно мне слышать такое от вас, Гупси. Ваша жизнь, насколько я знаю, постоянная цепь предательств всех, с кем вы имеете дело».
«Разумеется», — тонко усмехнулся австриец. «Я, так сказать, предатель без комплексов, и не пытаюсь это от вас скрывать. Но все же есть разница».
«И она в том, что вы на этом хорошо зарабатываете».
«Да ну что вы, не о том речь. Для меня на самом деле это не предательство. Помните, я как-то сказал вам, что я национал-социалист, понимаете?»
«Понимаю».
«Я вот таков, как есть. Служу Рейху, служу верно, как солдат». Он машинально прикоснулся к своим рубцам. «Как на Великой войне. В отличие от вас, у меня есть принципы и, извините, идеология, чувства».
«Патриотические».
«Естественно. Не поверите, но я плачу, когда вижу в кинохронике, как горит Гинденбург. И уверяю вас...»
Он осекся.
«А что вы улыбаетесь?»
«Неважно, продолжайте».
«Нет уж, скажите».
«Я тоже плакал на свадьбе герцога Виндзорского».
«Перестаньте поясничать», — уязвленный Кьюсон откинулся на спинку стула. «Я говорю серьезно. Что вы так смотрите на меня?»
«Да так. Просто подумал, что вы, национал-социалисты, исключительно богато одарены цинизмом».
Кьюсон жестом дал понять, что эти слова задевают его достоинство. «И это цинизм принес им на выборах 12 миллионов голосов, не считая тех, кто живет за границами Рейха, в Судетах, в Австрии?»
«Понимаю. От этого любой станет циником». Они помолчали, глядя друг другу в глаза. «Как цыган цыгану», — усмехнулся про себя Фалько. Кьюсон выудил из стакана с водой и с задумчивым видом стал посасывать ломтик лимона.
«А знаете ли, что в Сан-Себастьяне сказал ваш адмирал моему, то есть Канарису и мне?»
«Нет».
«Поставил вам в заслугу, что вы человек, лишенный чувств. И в этом причина вашей успешной работы».
Фалько промолчал. Кьюсон продолжал посасывать лимон.
«Полагаю, ваш шеф был прав. Чувства рано или поздно приводят к страданиям, а те делают нас уязвимыми», — добавил он. «И, по его мнению, вы избавились от чувств, излечились от них, как от болезни, заменили их верностью, а она холодна и легче поддается управлению».
«Подумать только. И все это вам поведал адмирал?»
«Более или менее. И еще сказал так.
Одни люди рождены повелевать, другие повиноваться, а он не относится ни к тем, ни к другим.
Фалько взял свой стакан и откинулся на стуле, спросив с саркастическим интересом: —